говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Константин Рухадзе. «Советский Союз. Прага. Запад». Музыкальный портрет. Подготовила передачу Нелли Павласкова. Впервые в эфире 8 августа 98 года.
Исполняется 30 лет событий, связанных с советским вторжением в Чехословакию 21 августа 1968 года. Кинокадры с горящими домами, советскими танками и безоружными людьми, преграждающими им дорогу, обошли тогда весь мир. Менее известными, однако, остались августовские события 1969 года, когда чешская молодежь пришла в центр Праги возложить у памятника святому Вацлаву цветы в память павших. Эта демонстрация была зверски разогнана, на этот раз уже чехословацкой полицией и чехословацкой армией, фактически находившимися в руках оккупантов и антидубчиковского крыла КПЧ. В 60-е годы рок-музыка символизировала освобождение молодежи от обветшавших традиций. Такое стихийное стремление быть свободным пережил и юноша Константин Рухадзе, свидетель и участник драматических событий 69-го года, обладавший советским паспортом в кармане, пропиской в Праге и любовью к современной музыке. О нем нынешняя передача. В 60-м году маленький Костя Рухадзе очутился в Праге. Его мама вышла замуж за чеха, военного журналиста, слушателя одной из московских военных академий. За поддержку политики Дубчика отчима Кости разжаловали в 69-м году, выгнали из армии и военного журнала. Начались неприятности и для Константина. Ведь в те годы выбор музыки становился визитной карточкой политических симпатий музыканта. Константин Рухадзе вспоминает драматические события, молодежные волнения в августе 1969 года.
В 68-м году у меня в Праге не было, так как мы уехали к своим родственникам в Россию. Но после того, когда я вернулся, мы вместе с моим другом основали группу, поп-группу под именем Рухадзе Бэнд. Но то, что мне помнится, это первая годовщина оккупации Чехословакии. Началось где-то около 19 августа 69 года. Я стоял перед толпой и тоже вот кричал там «фашисты», и почему-то думал, что со мной ничего не может произойти, потому что у меня был советский паспорт, думаю, побоятся меня арестовать. И стоял перед толпой, и когда они, значит, кинулись ко мне, а у меня еще была такая оранжевая куртка, то есть я был хорошая мишень такая, ну, тогда я прыгнул в толпу и побежал, петляя в толпе, и так через минуты 2-3, думаю, наверное, уже все отлегло, и вдруг получил страшный удар по голове дубинкой. Я тогда упал на землю и значит, руками голову закрывал. Ну, они меня били, а толпа пока что еще немножко боялась, и только кричали: «Оставьте его, пустите, фашисты!» Но не дрались с полицией. А потом уже, позже уже, когда уже меня посадили, там, когда я уже сидел там в милиции, в полиции, то там уже приходили окровавленные полицейские с синяками и так далее. Но в этот момент еще это не было. Ну, меня, значит, схватили, бросили в машину и сказали, значит, паспорт предъявите. Я показал паспорт и думаю, сейчас вот настанет такой торжественный момент для меня. Они передо мной извинятся и выпустят. Но не тут-то было. Они соединились через радио, через рацию со своим центром и говорят: вот тут у нас советский гражданин, что с ним делать? Ну, там было какое-то напряженное молчание. Потом говорят: везите. Меня привезли в Краковскую, в полицию. И постепенно это начало наполняться. Постепенно привозили с площади молодых, старых, много тоже иностранцев, студентов, которые специально туда приехали, чтобы на баррикадах сражаться с полицией. Вот, и еще мне помнится, там сидел один иностранец и читал по-английски, читал книгу Маркса. Вот. Ну и, значит, меня отпустили, естественно, я пошел прямо на площадь, там уже были баррикады, такая воинственная атмосфера. И вдруг в один прекрасный момент шум со стороны площади Республики. Смотрим, едет шеренга танков. Танки подъехали, значит, и полицейские показали в нашу улицу, танк развернулся, въехал в улицу, открылся этот люк. И в этот момент я видел, значит, как вылезает военный с автоматом и кричит что-то именем Республики, но тут сразу мы бросились бежать. И мне повезло, потому что улица как раз заворачивала, и как только мы завернули, мы слышали стрельбу уже, они стреляли уже патронами. В конце концов, когда уже все так улеглось, где-то около 2-3 часов ночи, тогда я решил пойти домой. И я пошел домой, значит, через площадь. Потом мне вдруг показалось, что какое-то там шевеление в кустах. Я думаю, что такое? И вот я еще прошел 10 метров, и вдруг из-за кустов просто появились полицейские. Оказывается, они там были спрятаны, человек 20-30, и все бросились ко мне. Я думаю, ну все, сейчас уже без свидетелей. Сейчас они вообще все, что угодно могут сделать, убить, изуродовать. А они подбежали, и вообще этот паспорт их не интересовал, начали сразу бить. Били дубинками, ногами. Наконец, этот полицейский их руководитель говорит, ну ладно, теперь хватит. Я встал так, пошатываясь, они говорят, беги. И начали топтать ногами. Но мне пришлось бежать. То есть просто на самом деле, то есть как фашисты. Вот, и потом через несколько дней, а может быть и недель, это уже я точно не помню, пришел вызов в советское посольство. Оказывается, эта полиция сообщила, что вот советский гражданин пойманный при антисоветских демонстрациях. Но так как я уже в Чехословакии жил достаточно времени, и я как-то немножко проникся вот этим всем швейковским этим духом, то я, естественно, уже подготовился ко всему этому. У меня был такой черный костюм, галстук, мои волосы длинные я намазал маслом и загладил назад. И в таком вот виде я пришел, там меня ждал консул, который начал сразу кричать, как вы себе позволяете, как советский гражданин, на демонстрациях участвовать. Я говорю, я на никаких демонстрациях вообще не участвовал. Я просто шел по улице, у меня было договорено насчет работы, шел по улице. И вдруг меня схватили просто, без каких-либо предупреждений схватили. И начали бить. И он говорит, а кто же, это невозможно узнать, кто это был. Я говорю, невозможно. Это были, наверное, кто-то из Краковской, потому что там их отделение, вот, они контролируют эту часть города. Вот. Ну и на этом вроде бы слегло. И вот на этом закончилась вот эта история моя.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Константин Рухадзе. Музыкальный портрет». Автор передачи Нелли Павласкова.
Советским консулам Константину пришлось встретиться еще раз. И опять в конфликтной ситуации.
Да, значит, наша группа организовалась где-то в конце 68-го года, в начале 69-го года. И мы в основном занимались музыкой в стиле блюз, ритмом блюз, соул. И получалось у нас достаточно хорошо, потому что, в конце концов, мы получили постоянное такое место для игры. Это был Страховский студентский клуб. Атмосфера была, я думаю, что это был вообще самый западный клуб в Чехословакии в то время, потому что там было очень много иностранцев, так как летом все эти общежития для студентов, они служили как гостиница для иностранных молодых туристов. И вот такая публика там была, и атмосфера была чисто такая, как на Западе в те времена, то есть во времена хиппи. Ну и вот так все это происходило. В конце концов, все-таки нас заметили, и один менеджер, в то время известный, он и сейчас известный, Франтишек Яночек, менеджер Гота, да. И он, значит, нам устроил сперва гастроли в Польше, А потом, в конце концов, когда мы вернулись, уже это уже было после оккупации и после того, как сняли Дубчика и начались, как говорится, эти болты затягивать и начали запрещать всю западную музыку. Вообще запрещено было по-английски петь, запрещено было громко играть, запрещено было длинные волосы иметь. Даже усы и бороды было запрещено. В этой атмосфере, когда, в принципе, все группы, которые более-менее западной музыкой занимались, остались без работы, вдруг вот этот Франтишек Янушек придумал такой вариант, что можно использовать то мое происхождение, так как я советский гражданин, и сделать такую рекламку, что вот советский певец со своей группой собирается делать гастроли по Чехословакии. Но сам, естественно, был настолько умен, что он свое имя никуда не вписывал, а поставил там другого человека вместо себя, который руководил всеми этими гастролями, а он только деньги получал, его имя нигде не было. Вот. Ну, мы, конечно, думали, ну, почему бы и нет. И вдруг сразу, естественно, по всей республике у нас была целая цепь выступлений появилась, сразу же, мгновенно. Первый зал, первое выступление, это был, конечно, для нас страшный шок, потому что сцена была вся увешана этими красными флагами и лозунгами там, с Советским Союзом на вечные времена. Вот все первые ряды были заняты, значит, заслуженными членами советской, чехословацкой дружбы, общества, обвешанные орденами, там, значками. И только сзади там сидели, значит, школьники, которых в порядке, значит, в обязательном порядке пригнали на этот концерт, потому что нормальные люди туда не собирались идти. Вот, и они там сидели сзади. Ну и как только мы начали играть, то, естественно, в зале была страшная такая суматоха произошла. Все эти члены, значит, вставали, хлопали демонстративно стульями и так жестикулируя в нашу сторону, грозя, что это нам не пройдет, и все, и, значит, уходили из зала. А наоборот, школьники, наоборот, начали, значит, хлопать, хотя даже часто учителя им старались их, значит, остановить, а они, наоборот, кричали, свистели, так как музыка, естественно, то, что мы играли, это очень нравилось молодежи. Вот, а мы сами, конечно, длинноволосые, в общем, то есть совершенно не вписывались в эту атмосферу. И когда прошел первый концерт, мы думали, да, что же будет дальше? Ну, а дальше было то, что, конечно, они сразу же позвонили в другие места, и многие просто аннулировали концерты, но некоторые не аннулировали, потому что, наоборот, думали, а кто знает, может быть, за этим стоит советское посольство. В общем, вот так вот было. И через несколько дней после этого пришло, значит, опять повестка из советского посольства, меня вызывают. Ну, первое, что мне показало, это был мой плакат, где у меня были длинные волосы. Говорит, а это что? Говорит, так выглядит советский гражданин. Вы что, не понимаете, что вся молодежь – это контрреволюция? Ну, тут, конечно, у меня аргументов не было. Я, конечно, опять мне припомнился Швейк, и тут я сыграл такую роль, как, я говорю, какой ужас, это на самом деле так? Я не знал это. Что же мне делать? Он говорит, ну, знаете что, а вот тут написано, что вы играете английские вещи. Я говорю, ну, естественно, мы играем негритянские вещи, просто вы же знаете, что их там репрессируют. Ну зачем вам эти негры нужны? Занимайтесь нашей советской музыкой или чешской музыкой. У нас же много хорошей музыки. Мы вам устроим гастроли в Советский Союз. И я ушел. Естественно, через некоторое время, через 2-3 недели мне кто-то предложил поехать в Австрию на гастроли. Я решил, все, надо как можно скорее уезжать, потому что это, пока что это прошло. Но я совершенно не собирался заниматься, естественно, ни чешской, ни советской музыкой. И я просто решил уехать, эмигрировать.
Костя, как вам удалось за короткое время создать в Голландии столь известную необычную группу? И как складывалась ваша жизнь на Западе?
Вот это была более инструментальная, чем вокальная группа. Ну, с этой группой я работал где-то лет 7. И после этого я потом пришел момент, когда я подумал, надо просто опять поменять ситуацию. И... Хотя как раз у нас все шло хорошо, гладко, но я просто чисто артистически, по-художественному, я думал, что просто мне нужна какая-то перемена. И я собрался и уехал в Испанию, и там я 4 года жил и играл. У меня там тоже была своя группа, я путешествовал по Испании, изучал фламенко, испанскую музыку. Вот, и... Потом, после этого, я вернулся в Голландию обратно и создал вот мою последнюю группу. Стиль музыки очень трудно дать этому имя. Я бы сказал, что где-то он находится посередине между джазом, попом и этнической фольклорной музыкой. Вот. Но, в принципе, это отражает мою жизнь, так как она происходила. Я жил во многих странах, и вот все это в моей музыке слышно, но... В наше время фирмы любят определить, вот на какую полочку положить этот диск.
А кем вы себя, собственно, считаете? По духу, по привязанностям?
Я уже себя считаю просто гражданином мира, жителем Амстердама. Просто я себя чувствую самим собой, вот и все. И, в принципе, что касается Амстердама и Голландии, как раз там созданы такие условия, что совершенно не обязательно себя как-то афишировать, твою национальность. В принципе, это твое личное дело. Если ты хочешь рассказать кому-то, пожалуйста, но тебя никто об этом не спрашивает. И просто ты становишься гражданином Амстердама. Вот и все. Это единственное, что я могу сказать.
Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Константин Рухадзе. Музыкальный портрет». Передачу подготовила Нелли Павласкова. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». «Тело Джона Брауна» к столетию американского поэта Стивена Винсента Бене подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 8 августа 1998 года.
На волнах «Радио Свободы» передача «Тело Джона Брауна». Ведет передачу Марина Ефимова. Мне помнятся легкие звуки падения каштанов, на годами исхоженный, на розоватый, уложенный елочкой старый кирпич мостовых. Огромные желтые копны пшеницы и целое лето дорога в белой пыли. И осень, скорлупки зеленых грецких орехов, от них на руках оставались следы. Такой я запомнил тебя, спелую землю широкозадых коней, долину студеных и сладких ручьев, маслоделен с полом беленым. И такое в тот год ты предстала пред ними, когда их орудия твоих напугали коров. И с неведомых южных земель на тебя худощавые шли пехотинцы, ныряя в высоких хлебах. 22 июля исполнилось 100 лет со дня рождения автора этих строк, американского поэта, дважды лауреата Пулитцеровской премии Стивена Винсента Бене. Строчки из его поэмы «Тело Джона Брауна», которые вы слышали, это описание Пенсильвании, по которой полки южан во время гражданской войны севера с югом двигаются к своему, так сказать, Бородину, к своему поражению, к битве под Геттисбургом. Винсент Бене – поэт, не только малоизвестный в России, но и основательно подзабытый в нынешней Америке. И мы бы вряд ли узнали о нем, если бы не русский поэт-эмигрант Иван Венедиктович Елагин, переведший на русский язык главный труд Бене – поэму о гражданской войне, а скорее роман в стихах «Тело Джона Брауна». Об этой поэме и о ее переводе я беседую с поэтом и профессором Дартмутского университета Львом Лосевым.
Книга произвела на меня очень сильное впечатление. И надо сказать, что посоветовал мне ее прочесть тогда Бродский, которому ужасно нравился этот перевод. И я думаю, что вообще-то в основном усилиями Бродского Ардис и издал эту книгу. Но прежде всего, это действительно довольно уникальное произведение. Это едва ли не единственный вполне удавшийся опыт создания эпоса в 20 веке. Это действительно американская Илиада и Одиссея. Нам, конечно, замечательно повезло, что именно Иван Елагин взялся за перевод Бене. Потом-то я познакомился с Иваном Венедиктовичем, и он говорил, что он решил таким образом, оказавшись в Америке, сам познакомиться со страной. И лучшим способом для него оказалось переводить эту необыкновенно многогранную книгу Бене. Потому что действительно чего там только нет. Огромная галерея портретов. И южные аристократы, и янки, интеллигенты, и простые люди, и негры, и евреи, и кого там только нет. Мужчины, женщины, младенцы, исторические персонажи. Вот выбор точки зрения, то, что отличает по-настоящему большого поэта.
И все же в поэме два главных героя. Два юноши – северянин, интеллигент, человек гражданского долга Джек Эллиот и южанин, аристократ и джентльмен Кейл Вингейт. И хотя каждый из них, в общем, поддерживает политику своей страны, оба идут на войну еще и по личным причинам. В тихом Коннектикуте Джек Эллиот с тоской ощущает рутину жизни. Глядя на родительскую гостиную, где отец читает неизменную газету, мать вяжет один и тот же шарф, а сестра делает уроки, он провидит и свое будущее.
«Будет он сидеть и после ужина читать такую уж неизменную газету. Такой же будет шарф вязать жена. Все кончится, минует, не случившись». Он глянул на часы. Над ними фаэтон гнал бронзовых храпящих лошадей в воздушную стремительную пропасть. Но он застыл, и лошади его в храпящем положении застыли, навек примерзнув к тиканью часов.
Даже дерзновенный фаэтон, смертный, осмелившийся управлять колесницей солнца и обрушивший ее в море, здесь, в Коннектикуте, застыл, замер в неподвижности. И тут разговор в гостиной заходит о Джоне Брауне, фанатичном виргинском фермере, который в одиночку поднял безнадежное восстание против рабства. Отец осуждал Брауна за экстремизм и готовность к кровопролитию. А мать вдруг сказала с жаром, что на севере все женщины молятся за Брауна, какие бы законы он ни нарушил. И Джек вдруг представил себе эти несущиеся к Богу женские молитвы.
А полночный темный небосвод так ими весь набит, что даже диким гусям не пролететь сквозь бурю страшных всех женских возносящихся молитв. Часы пробили 9. Фаэтон, застывший, гнал застывших лошадей. Но вдруг на миг Джек Эллиот увидел, как будто бьют по воздуху копыта, и бронза колесницы покатилась.
А в Джорджии потомок английских аристократов Кейл Вингейт тешит себя мыслью, что война вылечит его от любви к безродной девушке Салли Дюпре, воспитаннице его соседей. Ночью перед сборами, глядя на новенький серый мундир, на шелковый пояс с цветной кистью, Вингейт пытается осмыслить войну, на которую идет.
«Не в рабстве тут суть. То плутнями янки пытались раздуть. И даже не в штатных правах суверенных, а в чем-то неясном, должно быть священном. Вино, аромат или голос в ночи, лицо, озаренное блеском свечи, клуб пыли, извилины желтой реки, во что надо верить всему вопреки? Кто больше, чем край мой, достоин защиты? За Дикси в бою, и я постою, чтоб жить или погибнуть за Дикси».
Оба героя поэмы скорее ощущают, чем понимают неизбежность войны. Оба идут на войну, выполняя долг. Южанин – долг чести, северянин – долг защиты справедливости.
«Через весь паровоз на Ричмонд вперед, тут и там написано мелом. Проклятый оркестр заиграл Джона Брауна вновь. Хоть бы они перестали, уж лучше бы ехать скорей. Ряды приказали сомкнуть. О боже, кто выпустил Неда? Я им говорил, чтобы заперли Неда в подвале. Но выпустил кто-то его, а может быть, вылез он сам. Уж очень разумный он пес. Не смей, говорят тебе, Нед, хорошим будь псом, отойди. Прощайте, ребята, прощайте».
В нашей беседе профессор Лев Лосев сказал: «Нам повезло, что за перевод Бене взялся Иван Елагин. Надо добавить, по многим причинам повезло».
Да тут было очень много созвучного просто жизненному опыту самого Елагина. Потому что он ведь оказался в Америке, пройдя через всю эту мясорубку 41-го года, войны, страшного немецкого плена. И тут ведь в этой эпической поэме о гражданской войне очень много и о переживаниях мальчишки, который впервые попадает под обстрел, и о переживаниях человека, оказавшегося в плену. И не столько стилистика в поэтическом смысле, но стилистика, если позволить так сказать, жизненная, она очень совпала с опытом самого Елагина.
«А Бейли ткача напевал, временами смолкая, и в странном каком-то восторге тогда говорил: как мы драпанули, как здорово мы драпанули. Да, что правда, то правда. Они драпанули чертовски. Вот и все. Может армия выиграть или проиграть, но они стопроцентно уже драпанули. Уж он не старый солдат, и даже Джеком Булранским он быть перестал. Потерял он часть самого себя. Эта часть вся в рваных кусках. И он видит ее. Она брошена где-то в палатке, по соседству с табачной пачкой и грязной шинелью.
Как и Винсен Бене, Иван Елагин был способен увидеть трагикомическое невежество солдат, решавших судьбу Великой войны, таких, как эти два жителя гор Западной Виргинии.
«Ты знаешь, с кем мы будем драться там? Я слышал, с англичанами, не правда ли?» «Да нет», — сказал презрительно Лука. Он сдвинул брови. «Я, по правде, сам не очень разбираюсь, кто они», — признался он. «Но факт, не англичане. Какие-то бродяги-чужаки. Послышалось мне, янками их звали. Но это не индейцы». «Все одно», — успокоительно промолвил Джим. «Для нас лишь важно, чтоб соседи Келси сражались на противной стороне».
Как и поэт Бене, поэт Елагин способен понять безрассудный и безответственный, но героический энтузиазм фанатика Джона Брауна, восстание, поражение и казнь которого стали, по выражению Бене, тем брошенным камнем, от которого пошли круги по воде.
Джон Браун был таким же точно камнем. Он был нерассуждающим, как камень разрушительным и, если хотите, жертвенным и беззаветным, как камень. Никаких даров для жизни он не имел. Что мог он дать ей, кроме заостренного каменного края и тела своего? Но он умел идти на смерть. Закон ему отмерил срок в 6 недель, чтобы сжечь всю эту груду накопленного рвения в краткой вспышке, чьи искры пали, как горящий уголь, на каждый штат Союза.
Недаром старый, еще со времен войны за независимость, гимн республики, во время гражданской войны северяне положили на новые слова. «Тело Джона Брауна гниет в могиле, но его душа марширует с нами». He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. На волнах Радио Свобода передача «Тело Джона Брауна». Ведет передачу Марина Ефимова. Вернемся к нашей беседе с профессором Лосевым.
Местами я могу довольно легко объяснить, как Иван Елагин ухитрился перевести все это стилистическое разнообразие в этой огромной книге. Ну, там есть, например, места, нарочито стилизованные под Гомера. Вот он глядел на часы, где коней низвергал фаэтон. Тут, конечно, Елагину было большое подспорье, вся богатая русская традиция такого рода переводов. Но вот есть места такие, ты злишься, когда говорит тыловик, что янки сражаться совсем не привык, роптать и ворчать не следует мне, но я бы резвился на этой войне, как утка на озере островка, когда бы не женщины и отпуска. Это, ну, не знаю, это мог бы написать Давид Самойлов.
А я бы прибавила Заболоцкого, наверное. Такими красочными, сочными бывают стихи поэмы. «О, Джорджи, Джорджи, мощь урожая, арбузы созрели, поля запружая, туман отдает лихорадкой слегка, и желтая катится вечно река». Бене и Елагин – оба мастера неожиданных деталей. Описывая пустынный простор Пенсильвании, поэт пишет, что фермы стояли друг от друга в двух кликах и в вопле одном. Или в сцене ранения Джека Эллиота.
«Голову он повернул сквозь немые столетия. В 2 шагах от него тихо лежал человек, крепко уснувший. Бородатый лежал человек в неприятельской форме. У него была фляжка. Джек провел языком по губам. «Эй, Джонни!» — шепнул он с трудом. «Есть вода у тебя?» Но тут он увидел, у Джонни всего только полголовы. И враз помрачнел, потому что такие, как этот, не могут одалживать фляжки.
И совсем другая колдовская строфа о девушке Милоре, дочери философа-отшельника, которую, как судьбу, встречает в лесу Джек Эллиот, бежавший из плена.
«Скрытников тут очаг, ковчег из сосновых коряк, тихие тут места. Хочешь позвать — позови, но пусть будет сладок твой зов. точно клеверный мед, что процежен серебряным ситом. Раз позови, позови в другой, и если зов настойчивый твой мглой окрашен тесней, отзывается дикой повадкой, заметишь, если удачлив твой взгляд, тех, кто о мудрости знать не хотят. Увидишь детеныша с рожками, что вскормлен оленьей маткой. Увидишь, идет к тебе легкость сама, цепочкой легких шагов. Девушку встретишь, в лице у которой ленивая страсть разлита.
О том, как Иван Елагин работал над этим сложным полифоническим переводом, рассказывает дочь поэта Елена, помогавшая отцу в работе.
Я не помогала в написании, я помогала ему понимать некоторые чисто американские выражения, с которыми он был незнаком, простонародные, нестандартные выражения, обороты чисто южные, сленг черных рабов. Там очень много библейских ссылок, перечелов негритянских. Я все это знала с детства, я выросла в нью-йоркских школах. Он очень мучился над тем, как передавать именно речь американских негров на юге. Сначала он начал переводить так, как будто говорят, в общем, как русские крестьяне, такой простонародный язык. Но это получалось, звучало неправильно, просто это не тот тон. Он просто старался по своему слуху, у него был замечательный поэтический слух и чутье по-русски. Он, в конце концов, немножко таким архаическим и даже, может быть, немножко церковно-славянским языком переводил кое-что из этой речи, потому что там было столько религиозных понятий. Среди американских рабов эта история Моисея и исхода из рабства очень их вдохновляла. Если у папы были какие-то вопросы, я старалась ему объяснить то, чего он не понимал. А уже потом он сам делал из этого замечательные стихи. Тут я ни при чем.
Все специалисты сходятся на том, что поэма «Тело Джона Брауна» – классический американский эпос. До 60-х годов эта полифоническая поэма со многими, как в «Войне и мире» сюжетными линиями, была включена во все школьные учебники, как «Война и мир» в русские. Почему же сейчас она так плотно забыта? Профессор Лосев.
Бене был создателем нового американского фольклора. И вот эта вот эпическая поэма «Тело Джона Брауна», которую предыдущие поколения читали в школе, она вошла, так сказать, в кровь и плоть нации. То есть Бене, он как настоящий, так сказать, эпический сказитель, он растворился в массовой культуре.
Далеко не так комплиментарно объясняет судьбу поэмы Говард Фолкнер из Вашборнского университета штата Канзас.
К несчастью для Бене, его поэзия вышла из моды, особенно в академических кругах. Вероятно, некоторая простота языка и прямолинейность поэмы помешали ей обрести более долгую литературную жизнь. Профессорам университетов и литературоведам, особенно тем, кто принадлежит к так называемой «новой волне» в литературной критике, гораздо проще, как это ни странно, и, возможно, интереснее писать и читать лекции о более сложных и позволяющих различные толкования произведениях. А Бене не имеет никакого отношения к модернистским течениям. Он самоочевиден. Этим объясняется его прижизненная популярность. Именно таким он и хотел быть. Поэтом, как Уитмен, ясным, доступным неискушенному читателю, маленькому человеку. Если вы взглянете на список бестселлеров, скажем, 1936 года, то большинство книг из этого списка сегодня забыты. Популярность недолговечна. Литературоведы смотрят на Винсента Бене свысока и не включают его в антологии американской литературы. Я недавно пытался найти его произведения в имеющихся у меня антологиях. Нашел только в одной, давней, 1968 года, по которой я занимался, когда был студентом. В более поздних имя Бене даже не упоминается, будто его и не было.
Послушаем еще один отзыв известного литератора Генри Кенби, написавшего предисловие к изданию поэмы 1962 года.
«Боюсь, что сейчас молодым людям, которые будут формировать наше будущее, учителя преподносят гражданскую войну лишь формально, как проблемы прав различных штатов или экономические аспекты конфликта. Я не вижу сейчас литературы, выражающей ту эмоциональную правду исторических событий, которая сделала шекспировского Генриха V лучшим учебником английской истории, чем документальные хроники. Поэмой «Тело Джона Брауна» зачитывались в 30-х. И придет время, когда ею снова будут зачитываться, потому что это не тур-де-форс интеллекта и литературной техники, восхищение которым проходит вместе с породившей его модой. Бене, с одной стороны, историк в широком смысле слова, историк, который считает движущими силами истории не только плохие урожаи, бедность и налоги, но и гордость, невежество, страх, жадность. Он включает все эти элементы в историческую картину, пока она не становится как сама жизнь, путанной и реальной, настолько, что уже не по плечу историку. И тогда в дело вступает художник и выуживает из исторического хаоса судьбы тех людей, чьи души так или иначе отразили величие происходивших событий.
В конце поэмы, когда тело Джона Брауна проросло травой, Авраам Линкольн убит, а беглый раб Спед обрел, наконец, свою нищую и уже не столь дорогую ему свободу, мы видим завершение судеб двух главных героев поэмы. Джек Эллиот, сбежавший от дриады Милоры, в чьей сети он попал в лесной чащобе, вдруг понял, что сбежал от любви и в этом смысле от жизни. Он пытается искать Милору, но это безнадежное дело в послевоенном хаосе. И вот однажды Джек услышал в таверне балладу.
О женщине с огромными глазами, с лицом-сердечком, что по городкам, скитаясь, своего солдата ищет. И сама того не зная, она легенды оставляла след, как яркий алый всплеск кисти рябины, везде, где кляча тощая прошла.
И, услышав эту дурацкую легенду, рациональный, образованный Джек вдруг страстно в нее поверил и начал каждый день выходить на дорогу в надежде встретить Милору.
«Найти ее», — сказал он, — жег ветер плоть его. «Пускай горит». Он вглядывался в год, который потерял. Так он увидел телегу, что так медленно скрипела с ухаба на ухаб, влекома клячей, такую тощей, как сама нужда, а вожжи были стиснуты в руках у женщины с огромными глазами.
Если вся история Джека и Милоры – военная баллада, романтическая сказка, то отношения Клея и Салли так же реальны и современны, как если бы они были написаны не в 20-х, а в 90-х годах этого столетия. Чудовищная встряска войны, про которую вначале Клей думал, что она кончится через пару недель, к Меконским скачкам, обесценила главные критерии довоенной жизни Клея Вингейта – его честолюбие, его фамильную гордость – и растопила лед его отчуждения по отношению к людям не своего круга.
Салли ждала в Эплтоне своем ярким осенним солнечным днем, и начинало гореть у ней тело. Тело горело и сердце горело, пока твердила она урок, который знать должна на зубок. Цвет муки кукурузный желт, скрипит у двери сломанный болт, старика утешь, мудреца пожалей, смотри на любимого с трезвостью всей, сломалась, чини, протерлась за шей, и твердый будь в печали своей, когда увидишь, как под дождем твой любимый плетется хром, и уже навек останется так, сажай маис, вырывай сорняк, и тело твое с головы до ног пусть будет, как охотничий рог, в огне и морозе свою любовь спасай, когда твой возлюбленный вновь вспомнит потерянную им кровь. Обернулась она, улыбнувшись слегка, увидела тропку в глуши сорняка. Там, мимо багряного дерева, Клей, хромая, с трудом приближался к ней.
Поэт Бине написал свою поэму через полвека после гражданской войны севера с югом. Иван Елагин перевел ее через полвека после гражданской войны в России. И при всей красочности стихов поэм и увлекательности описания судеб героев, больше всего в ней восхищает все же то, что восхитило в свое время и переводчика Ивана Венедиктовича Елагина.
Его поражало то, что 50 лет спустя после такой братоубийственной, кровопролитной гражданской войны американский поэт мог говорить с такой человечностью и о тех, и о других, и о угнетенных, и об угнетателях, и о северянах, и о южанах. И он надеялся, что в России когда-нибудь смогут говорить о людях по разные стороны, о гражданской войне тоже более человечно, чем это делалось раньше.
«Подняв глаза к высоким небесам, попробуй знамение увидеть там, хоть раз очистив зрение от страха и от преклонения. Пророки пусть дрожат и молятся, как в храме, пред пламенем». В мечтах, что их услышит пламя. Но если и тебе сказать о нем дано, не повторяй за ними неизменно, что проклято оно или благословенно. Скажи лишь, есть оно. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Тело Джона Брауна». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу Мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленно. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».